Аллилуйя, слава Богу. Мы стоим на пороге прихода Господа Иисуса Христа. И Бог стоит у двери и стучит. Да? Он стоит у двери и стучит. Но нам надо сделать так, чтобы Бог не стоял у двери и не стучал. Нам надо сделать так, чтобы Он уже вошел и сидел и присутствовал с нами здесь. Поэтому церковь, она должна уметь увидеть, что если Бог стоит за дверью и стучит, значит, в церкви что-то не так. Если в церкви все хорошо и все так, как это хочет сам Господь Бог, то Бог не будет стоять за дверью вне церкви. Он будет, где двое и трое соберутся во имя Мое, там и Я среди них буду. Он будет среди нас. Но, к сожалению, не всегда бывает так, как должно быть. Как в нашей жизни, так и в жизни церкви, не всегда бывает так, как должно быть. Чаще бывает, как мы хотим, чтобы было. Потому что мы очень часто прилагаем усилия, чтобы сделать так, как мы хотим. Да, вот человек хочет приобрести какую-то вещь, он прилагает усилия, чтобы скопить денег. Где-то он меньше тратит, старается больше подработать где-то. Это нормально. То есть у него есть какой-то план, у него есть какое-то желание, и он хочет сделать так, как он хочет сделать. Он для этого что-то делает. К сожалению, верующие люди, они не всегда так поступают. Они хотят приобрести богатство, приобрести Царство Небесное, но при этом не приложить усилия, при этом не заплатить никакой цены. Это очень и очень неправильно. Но, к сожалению, еще раз говорю, к сожалению, это присутствует во многих церквях, в христианстве в целом. Поэтому, когда мы говорим об этих истинах, которые мы говорим уже сегодня, третье служение, мы должны понимать, что это слово, оно принадлежит не только нам, как верующим, оно принадлежит церкви, оно принадлежит нам, но оно также принадлежит нашим домам, нашим семьям. Потому что наш Бог – Бог порядка. И Он хочет, чтобы порядок был не только в церкви, Он хочет, чтобы порядок был и в твоей семье. И Он хочет, чтобы порядок был в твоем сердце. Человек, который отделен для Бога, он должен понимать, что если Бог его отделил и привел к себе, то это значит условия пребывания в этом состоянии диктуются Богом. Помните, поговорка была: «В Тулу со своим самоваром не ездят». Да? Мы приезжаем в Царство Божье и привозим свои самовары. Хотим получить то, что мы хотим получить, а не то, что Бог хочет нам дать. И мы начинаем в Царстве Божьем прилагать свои усилия, чтобы достичь своих целей. Поэтому запомните, что если ты отделен от Бога, это не означает, что ты отделил себя от Бога или для Бога. Бог тебя отделил для себя. И мы на протяжении двух последних проповедей говорили о том, как Иисус ненавидит и не любит, и наставляет людей и церковь свою в том числе, чтобы они не были разделенными внутри себя. Потому что они отделены, значит, они все. У них должна быть целостность. Ты отделен для Бога, у тебя есть просто твоя Божья жизнь, твоя Божья вера. Твое собственное, оно должно исчезнуть, забыться навсегда. Помните проценты. Если в тебе есть твоя собственная вера, то вера Божья уменьшилась настолько, насколько в тебе и собственная вера. Поэтому у каждого из нас должна быть Божья вера. Вы согласны со мной? Есть кто-то, кто не согласен с тем, что я говорю? Ну, не стесняйтесь, поднимите руки. Я все равно выкручусь. Все согласны. Поэтому мы будем говорить дальше, что мы с вами отделенные для Бога. Скажи своему ближнему, ты отделен для Бога. Я думал, я впишусь в одну проповедь. Ну, сегодня уже третья проповедь, это уже получился по неволе, получился такой семинар, да? Такое, как бы сказать, учение. Потому что это очень важно, и чем глубже начинаешь размышлять об этом, тем больше и больше начинаешь в Слове Божьем находить ту истину, которую Бог хочет открыть нам. Потому что мы говорим о церкви. Иисус умер за церковь, чтобы через церковь пришло спасение для всех народов. Через церковь. Да, мы можем философствовать, что Он умер ради меня, ради каждого, да. Но это философствование, суть заключена в церкви, что Он умер ради церкви, чтобы через церковь ты осознал, что Он умер за тебя. И поэтому, если Бог отдал своего Сына, чтобы церковь была искуплена, чтобы церковь функционировала, спасая и неся Евангелие миру, то Бог будет бодрствовать над этим. И Он не потерпит, чтобы в Его церкви были те, которые, мы помните, как Иисус когда говорил, всегда находились некоторые, всегда находились другие, всегда находились те, которые хотел проверить, а ты докажи, а ты объясни, а почему, а ты богохульник, а ты и так далее. Как только Иисуса не обзывали и сколько раз Его пытались убить. Павел, собрав людей, проповедуя Евангелие, находились некоторые, другие, которые пытались доказать что-то свое. И Павел отделяет для тех, отделяет, создает такую церковь, где люди будут слушать и доверять, и быть в единстве. Не ища ничего своего, не принося ничего своего в церковь. В мире говорят, что у меня есть свое понимание, у меня есть свои взгляды, свое мнение. Ну, в мире это нормально, да, когда идет какой-то разговор, беседа, что-то кому-то кто-то пытается доказать, тот свое мнение, этот свое мнение, потом приходит, оказывается, что без бутылки не разберешься, начинают искать истину в вине, при этом остаются каждый при своем мнении, чем больше алкоголя, тем ближе к драке. Ну, нормальный такой процесс, да? И прав в итоге остается тот, кто победил, кто кому больше надавал или больше выпил. Да? Но принцип Царства Божьего, он другой. Мы имели каждый свое мнение, когда мы были там. Но когда ты входишь в число отделенных для Бога, у тебя своего мнения не должно быть. Есть одно мнение, вот оно. Одно единственное мнение. Мы поговорим сегодня об этом и продолжим. Мы говорили о том также, что разделение, оно именно то, что разделяет нас внутри себя, разделяет в церкви, это разделение, разделение в семьях, это собственная вера и вера Божья, истинная вера, которую дает сам Бог. Да, мы говорили о том, что мы отделены для Бога, и что есть множество примеров, где люди не совсем правильно понимают Слово Божье, вырывая какие-то местописания из контекста, они начинают манипулировать Словом Божьим и говорить, вот тут написано, не понимая духовного смысла, не понимая смысла вообще, не анализируя, где было написано, как было написано, для кого было написано. Вы помните, как говорил Павел, как написано, что когда он пришел в церковь, эта церковь ежедневно размышляла над проповедуемым словом. Они размышляли, они искали истину, они пребывали в этом. Вот эта проблема, что не пребывая в этом, не размышляя над этим, не анализируя Слово Божье, не размышляя над ним в общении, кто-то остается при своем мнении, кто-то остается в вере в этот отдельно вырванный стих или в вере того, что кто-то когда-то сказал, что где-то он услышал. Мы размышляем, да, вы все знаете, библейская школа, она функционирует сейчас усиленно. Мы размышляем, какие заблуждения в церкви, как полезно слушать интернет, проповеди, и какие знаменитые проповедники, прославленные проповедники, апостолы, а на самом деле Иисус их называет лжецами. Не просто проповедники, а епископов, апостолов. И в этом не должно быть личных каких-то размышлений. В этом есть одна истина – Слово Божье. И во втором послании Петра, вторая глава, 1-3 стих, с 1 по 3 стих, написано. То есть Павел пишет послание церкви. Я хочу, чтобы вы знали, что все послания, написанные апостолами, это послание к церкви. Это не послание для людей неверующих, чтобы они уверовали. Для того, чтобы они уверовали, существует Евангелие. Но все послания апостолов – это послание к церкви, то есть к людям верующим, к людям, которые называют себя христиане, последователи, ученики Христа и так далее. И он говорит, что были и лжепророки в народе. Ну, помните, да? Были лжепророки. Мы размышляли на библейской школе, что такое учение Николаитов, учение Валаама, Иезавели, других лживых таких духов, которые приходят в церковь для разделения. Это все, что они несут через лжепророков, как они несли раньше. И он предупреждает, как были эти лжепророки, так они и у вас будут, только называться будут лжеучителя. То есть он говорит конкретно, в церкви будут те, кто проповедует ложь. Как бы нам этого не хотелось, дьявол будет прикладывать максимум усилий, чтобы ложь пришла в церковь. Для чего? Чтобы разделить нас внутри себя, чтобы мы получили свою веру в то, что нам нравится, для того, чтобы потом в итоге разделять твою семью, разделять церковь, и чтобы в церкви не было единства. И он говорит, что это будут. Ну и дальше он говорит, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И вот очень важно, и многие, не некоторые, некоторые – это всегда находятся те, которые начинают колотить воду или мутить воду, правильнее сказать, да? Находятся всегда некоторые. Но апостол, обращаясь к церкви, он говорит, что многие – последуют не некоторые, а многие. То есть те некоторые, само собой, но и плюс те, которые вроде бы казались бы нормальными. И они, многие, последуют их разврату. Здесь идет речь о разврате духовном. Здесь идет речь о разврате, который будет уводить в заблуждение, где ты будешь прелюбодействовать с какими-то духами и думать больше о мирском, о каком-то благосостоянии или еще чем о духовном. Мы дальше поговорим сегодня об этом. И через них путь истины, он будет в поношении. То есть, другими словами, путь, на котором должна стоять церковь, путь истины, А кто, кем является Иисус? Он есть путь и истина, и жизнь. И если этот путь будет немножко нарушен, это значит, что он будет в поношении. Ну и дальше мы читаем, из любостяжания, то есть корыстолюбия, жадность, разные варианты могут быть, будут уловлять вас льстивыми словами, это лжеучителя, которые будут уловлять вас льстивыми словами. Вот это и есть сложное Евангелие, это и есть сеяние дьявольского семени, сеяние плевел в нашу жизнь, жизнь верующего человека, в жизнь церкви, в итоге в жизнь твоей семьи, ну, естественно, и личное отношение. Ну, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. И дальше мы читаем с 13 стиха. «Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши». То есть они ставят какие-то личные, материальные, может быть, удовлетворение своих желаний или похоти, они ставят выше. И он их называет конкретно «срамники и осквернители». Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. То есть они приходят к вам, они с вами пиршествуют, то есть ведут себя как свои, за одним столом, дружелюбно, казалось бы, но тем не менее они лжеучителя. Глаза у них исполнены любострастия. То есть любострастие – это склонность к прелюбодеянию, к любодеянию, то есть духовному блуду. И очень важно, что верующие люди, которые понимают Слово Божье, размышляют над Словом Божьим, они очень быстро видят глаза таких людей. Не только глаза физические, но какие они лукавые, но также они видят их духовные глаза, то есть их взгляд на Слово Божье. Они прельщают неутвержденные души. Вот что они делают. Понимаете, люди приходят в церковь, простодушие своем, в радости. Ну, приходят в простоте, чтобы прославлять Бога, чтобы поклоняться Ему. И тут раз – ложь. Завуалированная ложь. И вот эти простодушные люди, которые доверчивые, открытые, они постепенно начинают верить неправильной верой. Не той верой, которую дает Бог. И приходит разделение. Это начинается сеяться в церкви. Как говорится, одна паршивая овца все стадо портит. Это еще мир так благосклонно придумал. Потому что Иисус сказал, Он отделит козлов от овец. То есть один паршивый козел все стадо портит, выражаясь Словом Божьим. Ну, сердце их приручено к любостяжанию, это сны проклятия. Но в чем проблема этих людей, которые, этих церквей, людей, которые принимают лжеучителей? Они принимают их с открытым сердцем. Они еще не утвержденные души. То есть все хорошо. И вот есть такое понятие, как истинность и искренность. Знакомые слова, объяснять не буду. Истинность и искренность. И мы коротко посмотрим на эти два слова. Истинность и искренность. Казалось бы, они очень похожи. И действие этих двух выражений, оно как бы, ну, нормально, похоже, оно вроде бы неплохо. Они идут очень и очень рядом, но нам надо научиться различать, что есть искренность и что есть истинность. Да, мы должны быть искренни, да и аминь. Но я хочу сейчас объяснить вам, в чем суть иногда бывает ошибочный подход к этому выражению. Разница в итоге существенная. Очень большая разница между этим. Смотрите, лжепроповедник, он может искренне проповедовать, он может искренне проповедовать. Но это будет учение, которое не несет истину. Понимаете? Он может быть сам даже не понимать этого. И проповедовать это искренне, с такой с верой в свою проповедь, с верой в то, что он верит и в то, что он знает. От чистого сердца будет говорить искренне, но это не будет являться истинностью. Люди, которые совершают грех, он может это делать искренне. Ну, я говорю о неумышленном грехе. Он что-то делает, и он это делает, ну, по незнанию своему, да, но он делает грех. И он совершает ошибку. Да, слава Богу, что если это делает верующий человек, и обязательно найдется кто-то среди братьев, сестер, служителей, пастырь, которые всегда подправят и исправят и наставят на правильный путь. Люди, которые совершают теракты, у них своя религия, у них своя вера, и они это делают, убивая людей искренне, со своей верою. Чем больше убьешь там неверных, тем ближе будешь, или тем больше женщин тебе там достанется на небесах. И они искренне идут на свои теракты. Башни 11 сентября, близнецы и так далее. Много чего. Они искренне это делают. Но это теракт. Вы понимаете, о какой истинности и о какой искренности сейчас идет речь. Поэтому проповедь, которая прославляет ту или иную церковь или то или иное служение, где не в центре Иисус, это вроде бы и хорошо. Это вроде бы и правильно. Но тем не менее, это является лжеучением в церкви. В центре всегда Иисус. Надо проповедовать и учить о церкви? Да и аминь. Надо ли проповедовать и учить о каких-то служениях? Должны ли быть какие-то служения в церкви? Да и аминь. Но если в центре нет Иисуса Христа, то это лжеучение в церкви. Поэтому всякие неправильные учения, они утверждают человека в своей собственной человеческой вере, всякие лжеучения, маленькие ли, большие ли, заметные, незаметные, они утверждают человека в собственной человеческой вере, даже если они искренне проповедуются. Вы понимаете, о чем я говорю? Искренне проповедуется, но тем не менее утверждают в своей собственной вере. Не в вере в Божьей вере, данной Богом, а в собственной вере. Мы в начале этого уже, так сказать, семинара мы говорили и объясняли, да, что такое собственная вера и что такое Божья вера. Поэтому, кто забыл, на нашей страничке есть проповеди, слушайте. Поэтому таким образом в церкви появляются разделения в христианстве, потому что приносится лжеучение, у людей появляется собственная вера, находятся многие, как писал Петр, многие будут уловляться на это, находятся некоторые, которые будут сеять или требовать доказательств. Всегда найдется кто-то. И через этого кто-то приходит разделение в церковь. Я не буду говорить о раннем христианстве, как появилось православие, католицизм. Это все история христианства, об этом можно много говорить. Но все это, оно принесло разделение в церковь Иисуса Христа. Но когда появляется в христианстве это разделение, все равно остается настоящая вера, которая основана на Божьей любви, на взаимной и преданной любви. Она всегда остается. И где люди открытые, и всякие непонятные вопросы решаются в любви на основе Божьего Слова. Такой должна быть церковь. Вот тогда истинная вера, Божья вера, она, утверждая нас, утверждается в сердце верующего человека. Ну, я понимаю, что вы не совсем понимаете. Да, слава Богу, что мы записываем, вы потом прослушайте еще раз. Внимательно прослушайте. Потому что приходится разъяснять очень, очень серьезно, это серьезная тема. И приходится ее сильно разъяснять, очень глубоко разъяснять, поэтому и получилось уже третий семинар, третья проповедь получилась. Настоящая вера основана на Божьей любви, на любви взаимной и преданной любви. Настоящая вера, Божья вера. Это там, это действует там, где люди открыты, и всякие непонятные вопросы, они решаются в любви на основе Слова Божьего. Не на основе чьего-то мнения, не на основе чьей-то проповеди, не на основе, что моя бабушка была верующей, не на основе чего-то или кого-то, только на основе Божьего Слова. И вот тогда истинная вера Божья, она утверждает нас, истинная вот эта вера, имея вот эту основу, она утверждает нас, и утверждается эта вера в сердце верующего человека. В первом послании к Коринфянам 16:13 апостол Павел, он пишет такие замечательные слова, он говорит: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды». То есть бодрствовать, как я уже говорил, может быть недавно, может быть давно, но говорил, бодрствовать – это не значит не спать. Бодрствовать – это стоять на страже, потому что обязательно найдутся некоторые, то есть те же лжеучителя, лжепроповеди, лжепроповедники, которые внесут в твой разум разделение, чтобы твое сердце разделилось в вере Божьей и вере твоей собственной. Чтобы они будут говорить искренне, но они не будут говорить истину. Поэтому надо бодрствовать и стоять в этой вере. Здесь речь идет не просто о вере, здесь речь идет именно о святой вере, о вере Божьей. Потому что истинные верующие, они утверждаются на святейшей вере. Понимаете? Поэтому делаем вывод. Божья вера, она, запомните это, запишите это. Божья вера, она истинная и искренняя. Она истинная и искренняя. И главное, она без собственных мнений. Главное, что это Божья вера, она без собственных каких-то человеческих амбиций, без каких-то правил, без каких-то обрядов, без каких-то ритуалов. Она, эта вера, она единственная и единая. Божья вера единственная. В ней нет множественного числа, в ней нет вариантов. Она единая и единственная. Понимаете это? И вот если вы это понимаете, то это и есть настоящее единство в церкви. Потому что у нас у всех нету своих собственных мнений. У нас у всех есть одна вера, Божья вера. Вы понимаете, о чем я говорю? Если у тебя остаются свои собственные мнения, иди со своими собственными мнениями туда, где твое собственное мнение будет иметь какое-то значение. Вы понимаете? Но если у нас есть единая, общая, единая вера Божья, святейшая вера, там нету собственных мнений. Все мнения, которые там есть, это одно мнение. Единство, вот это и есть единство в церкви, единство веры. Вы понимаете? Я спрашиваю серьезно, вы понимаете? Это не просто я связываю слова. Если единая вера, то это и мы в этой вере, то у нас автоматически единство. Но ты не можешь со своим мнением, со своими взглядами, с доверием какому-то проповеднику в интернете или где-то еще, услышав то, что тебе понравилось, ты не можешь с этим прийти в единство. Значит, тебе не место, где единство. То есть ты приносишь разделение в единство. Ганьба. Ну, в общем, другими словами, это неправильно. Вы меня услышали, я надеюсь, и верю, что вы меня услышали. Божья вера, истинная и искренняя, она одна единственная. И если мы хотим достичь какого-то единства, у нас не может быть другого основания, как только Божья вера, не своя собственная, потому что своя собственная – это твои собственные амбиции, мнения и так далее, и так далее. Не вноси ложь там, где есть истина. А истина – это наш Господь. В первом послании апостола Петра, 2 главе, 6 по 12 стих. «Ибо сказано, – говорит апостол в церкви Петр, – он напоминает, сказано в Писании, «Вот я полагаю, – говорит Бог, – в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный». То есть я полагаю, в Сионе это образ, что Бог ставит в основе в церкви. Сион – это образ церкви. И Бог полагает камень в церкви. Камень избранный, драгоценный, краеугольный. И верующий в него. А кому послание? Верующим, да? То есть, значит, те, кто, но есть же неверующие. А Бог говорит, верующие в Него, то есть ты можешь ходить в церковь годами, десятилетиями, и при этом не приобрести настоящую веру, Божью веру. Это не для тебя. Но если ты приобрел настоящую веру и веришь, что ты отделен для Бога, что Бог тебя отделил для себя, чтобы ты украшал Его царство, чтобы ты был Его венцом славы Его, то тогда это для тебя. То есть это послание для отделенных, но не для разделенных. Понимаете? Человек, который разделен, это не для него. Он даже слушая эти послания, проповеди на эти темы, ну, в других церквях, Слово Божье, оно проповедуется, и это в том числе с разных ракурсов. Но человек, который будет слушать это послание, он все равно ничего не поймет. Он все равно разделен, и он останется при своем мнении, потому что у него нет единства веры. Так вот, верующий, который отделен для Бога, не разделен, а отделен для Бога, вот тот не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы... То есть Павел говорит, не будем трогать это, ну, не надо ворошить то, что не надо ворошить. Ну, не буду продолжать. Но вы, посмотри друг на друга, посмотри на своего ближнего справа, слева. Это послание к вам. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет, то, что мы читали в прошлый раз, да, и некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. То есть он призывает верующих, которые избраны. Удаляйтесь от тех, которые приносят в церковь разделение, которые говорят, которые подходят и говорят: «Ох, какая была проповедь, спасибо, пастырь, все хорошо», и потом там: «А у меня есть свое мнение». Я приводил вам этот пример и не раз, как люди потом говорили: «Вот он хорошо проповедовал, все отлично, но я бы тут по-другому вот растолковал бы, а вот тут вот есть чуть-чуть, можно было бы и так». Маленькое семя неверия, много не надо. Мало того, что этот человек уже разделен в себе, он еще хочет разделить тебя, разделить церковь. И при этом он искренне это говорит. Ну, у него же должно быть свое мнение. Удаляйся от плотских похотей, говорит послание нам, Слово Божье, которое восстает на душу. 12 стих. «И провождать добротельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Слава Богу! И мы знаем историю. Я приведу несколько еще примеров, потому что это было только вступление. Теперь мы начнем познавать истину. Вы знаете историю, когда Иоанн крестил у реки Иордана, к нему шли многие креститься, да? И эта история, она, в принципе, вы ее знаете, наверное, наизусть. Евангелие от Матфея, 3 глава, 7 по 9 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им». То есть фарисеи, саддукеи – это те духовные лидеры, служители, священники, просто, ну, верующие в Бога Израиля, это еще не были христиане, но они были, уже считали себя духовными людьми. Прошла молва по всей Иудее, что там есть Иоанн Креститель, который крестит, и там все это они знали. Вау, что-то новое, что-то, наверное, хорошее. Пойдем-ка мы и тоже крестимся, то есть внесем разделение. У нас есть свои взгляды, мы верим в воскресение, мы не верим в воскресение, мы верим в закон Моисея, мы верим, что то можно, что нельзя. Но и при этом мы еще и крестимся. Не помешает. Да, ну, в хозяйстве и пулемет пригодится. И вот они идут креститься к реке Иордан, к Иоанну. Иоанн говорит им: вот, да, вот, не говорит, что: «Дорогие мои, вы не правы», а вот так конкретно: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Я вообще люблю конкретику, поэтому и меня не любят, наверное, многие. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». И он уже наперед, зная, что сейчас начнется разделение, вот как образ Иисуса Христа, он наперед, зная, что происходит в сердце этих людей, он говорит: «Дом разделившийся». Причем здесь то, что они говорили, и наставление Христа? Он сразу посмотрел в корень и говорит: «Дом разделившийся в себе не устоит». И Иоанн так же само, глядя уже в корень проблемы, он сразу, глядя на них, он уже им говорит: «Вы порождение ехидны, совершите достойный плод покаяния, и не думайте даже говорить себе». Он уже знает, что они начнут сейчас оправдываться, доказывать свое, и он им сразу обрубает их и сразу говорит: «И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, Да, вот начинается, вот только соверши плод, достойный покаяния, сразу. А у нас отец Авраам, мы дети Авраама Исаака, а Моисей сказал, и пошло. Удивительный народ евреи. Слава Богу за них, что через них пришел Иоанн, через них пришел Иисус, и что через них мы знаем сегодня живого Бога, который дает живую веру, который дает Божью веру. И благодаря жертве Голгофского креста, благодаря Иисусу, мы сегодня можем это все слышать, получать и изменять себя в первую очередь, чтобы изменена была в правильное русло церковь и чтобы в твоем доме был Божий порядок. Не думайте говорить в себе, то есть ваше мнение, оно неуместно. Торг здесь неуместен. Понимаете? Он знает, что сейчас придет это разделение, он крестит, он делает это истинно и искренне. Но сейчас начнется эта полемика и дебаты. Он говорит, даже не думай говорить в себе свое мнение, иди куда-нибудь подальше. Или соверши плод, достойный покаяния. Достойный плод покаяния. Есть одна история, которая происходила во времена пророка Илии. Вы также знаете эту историю, когда Бог восхитил Илию на колеснице огненной, когда он его забрал. Эта история написана в 4 царстве, 2 глава, с 1 по 17 стих. Мы не будем читать сейчас всю историю, я вкратце напомню о ней. Это история, когда Бог хотел вознести Илию на небе, а у него уже был, у Илии был уже его последователь, его ученик Елисей. Помните эту историю, знаете это, какое было сильное помазание, какой был сильный пророк Илия, какой был сильный пророк Елисей. И вот эта история о том, что говорит Илия Елисею, «Мне надо идти, а ты останься здесь, мне надо идти там в Галгал». А ученик говорит, «Нет, Бог посылает тебя в Эфиль, но куда ты, туда и я. Я не отделюсь от тебя». Я прилепился к тебе, мне нужна живая вера, мне нужна живая Божья сила, мне нужен ты, и я от тебя никуда. И он уходит, и Елисей идет с ним. Он говорит, не оставлю тебя. И Писание говорит, и пошли они в Эфиль. И потом написано, что выходят пророки, которые в Эфиле, и говорят Елисею, а знаешь ли ты, что Господь, Он вознесет господина твоего, то есть Елисею, говорят, вознесет Илию. И он говорит, знаю. И идут они дальше. И приходят они к другому селению, к Иерихону, и опять говорит, останься здесь. А Елисей говорит Илии, нет, куда ты, туда и я не оставлю. Выходят те пророки. И подходят к Елисею и говорят, а знаешь ли ты, откуда эти пророки знали? Они имели от Бога слово. Правильное слово. Искреннее. Они говорили это искренне. То есть это образ церкви и людей в церкви, которые слушают проповедь, которые знают Слово Божье. Цитируют Писание, они знают и говорят, а знаешь ли ты? Он говорит, знаю. Все нормально, но я не отстану от моего хозяина, от моего учителя. И он говорит, нет, не оставлю тебя, пойду с тобою. Потом он приходит к Иордану, говорит, посылает меня Господь к Иордану, останься здесь, Елисей говорит, нет, я с тобою. Жива душа, жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя, но пойду с тобою. И он прилепляется к нему, он прилепляется к истине. То есть пророки, ну там пророки Иордана, которые были у Иордана, они тоже пришли и начали там. А знаешь ли ты, да, и те пророки слышат голос Божий, и Илия слышит голос Божий. Им Илия говорит, будешь вознесен, и этим говорит, Илия будет вознесен. Одно слово, все его знают. Но Елисей, он держится за Илию. Он не слушает слова пророков. Он держится за Илию. Почему? Потому что он видит живую, настоящую веру. И он видит вот эту церковь, которая разделена, которая вроде бы и Слово Божье проповедует. Хорошо служил, много делал, силу имел, славу имел, все имел, но имею против тебя кое-что сказать, говорит Господь. Ну, дальше вы знаете, он снял свою милость и накинул на Елисея, тот просил помазания в два раза больше, пришла огненная колесница, забрала Илию, Елисей взял эту милость, накидку, ударил по Иордану, и вода расступилась, он перешел по суху, все нормально. И вот мы читаем дальше. «И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ей по воде, и сказал, где Господь Бог Илии? Он самый. И ударил по воде, и вода расступилась туда и сюда, и перешел Елисей». И вот 15 стих в этом послании можно открыть. «И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и сказали, опочил дух Илии на Елисее». Все правильно. «И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли». Все хорошо. «И сказали ему, вот есть у нас рабов твоих, человек 50, люди сильные, пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господин и поверг где-то его на одной из гор или на одной из долин». Да? Слово Божье было пророком, то есть церкви, но они приходят и говорят, может, он его где-то так приподнял и где-то там сейчас выкинет. Главное, парашют, чтобы раскрылся. Да? Пророки, где вера? Елисей говорит, он же сказал, не посылайте, не надо никого. Понимаете, мало того, что у этих пророков они были уже разделены в своей вере, в собственной вере. То есть, да, мы верим, мы даже говорим это Елисею. Ты веришь, ты знаешь, что Илия будет вознесен. И тут они приходят, говорят, а давай проверим. А вдруг где-то он там высадился? Мало того, что они разделены, они еще берут 50 рабов и сеют в них разделение веры, образ сегодняшней церкви. Слышит Слово Божье, проповеди, прекрасные учения, искренние учения. А потом выходят за дверь и думают, а точно ли так? А точно ли так? Дьявол приходит к Еве и говорит, а точно ли так говорил Господь? Понимаете? Ученики Христа за его спиной, я не имею в виду 12, а 70, которые ушли от него, за его спиной говорили, это невозможно слушать, что он говорит, что он такое говорит? Разделение. И приходят 12 учеников Христа ко Христу и говорят. А Иисус что им говорит? Он говорит, если вы хотите верить в разделенную веру, пожалуйста, вперед. Вам тут не место. Нечего ходить за мной, слушать мои проповеди и иметь разделенную веру. Я не для этого проповедую. И он их спрашивает, не хотите ли и вы? Вперед! Вам не место здесь. И 17 стих. Но они, то есть вот эти ученики, пророки, они доставали просто Елисея, но они приступили к нему долго, так что наскучили ему. И он им сказал, отстаньте, хотите посылать своих людей, посылайте, только нет, не трогайте мою единую веру. Хочешь, иди, только не здесь, меня не трогай. Хочешь проверять, иди. Хочешь иметь свое мнение, иди. Подальше. И они так и пошли, и послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его. А что делал Илия? И возвратились к нему между тем, как он, Илия, оставался в Иерихоне. У него были другие планы, другие взгляды. У него была единая вера. Зачем ему вот эта вот сеня всегда находится вот такие лже? Разделители единства. Пророки, слышащие голос Божий, христиане, которые слушают проповедь, которые верят в Иисуса Христа, именем Иисуса Христа изгоняют бесов, исцеляют. Не говорил ли я вам, не ходите? Вот я вас спрашиваю, не говорил ли я вам, не имейте разделения, а имейте единство, единство Божьей веры? Не говорил ли я вам, отключайте хендики на служении? Даже на дверях повесил табличку. Послушайте меня, дорогие мои, если ты не находишься в числе отделенных, это очень важно сейчас услышать меня. Кто спит, подъем, поднимите руки все. Все. Я вижу, некоторые не подняли. Эй, спящие, проснитесь. Нет, все подняли, слава Богу. Ну, вернее, не все подняли, но не все. Ну, да, но проснулись. Послушайте внимательно, если ты не находишься в числе отделенных, то ты как бы участвуешь, да, в жизни церкви, как бы участвуешь в единстве, как бы киваешь головой, кричишь «Аллилуйя! Аминь!» Но ты поотдаль от единства. Вот как эти пророки, они издали, поотдаль. Ты вроде бы здесь, но ты поодаль. Ну, ты как бы искренний, но истинность от тебя, она вдалеке. И ты вроде бы такой, ну, как бы свой, но истинность, она не может тебя ни изменить, ни коснуться, потому что ты вдалеке, ты не позволяешь ей. Поодаль, послушайте меня, поодаль – это место, где тебе комфортно в своей собственной вере. Поодаль, да, вдали, вдалеке, чуть-чуть дальше там. То есть ты не... И Илия говорит, Елисей говорит Илии, куда ты, туда и я, не отойду от тебя. Мы забываем, от кого мы не должны отходить. И мы как бы участвуем. Но тот, от кого мы не должны отходить, мы держим его чуть-чуть вдали. То есть истина, она чуть-чуть вдалеке. Потому что тебе комфортно в этой вере. У тебя есть вариант манипулировать. У тебя есть вариант сказать, у меня есть свое мнение, а я слушал, а мне говорили, и так далее, и так далее. Потому что когда ты в единстве, ты не можешь. У тебя нету своего мнения. У тебя общее, у нас одна вера. Единая вера. И ты не можешь здесь сказать: у меня свое мнение. Как? Так не бывает. Иначе ты просто поодаль. Знаете, что это такое? Это просто лицемерие. А знаете, что это такое еще, если говорить конкретным языком? Лицемерие – это библейский язык. А если языком нормальным, ну, не нормальным, а конкретным, то это называется духовная подлость. Духовная подлость. Когда ты в церкви, не в единстве. Это духовная подлость, это подлые люди. Рано или поздно эта подлость, она приведет тебя в состояние, где ты будешь роптать, где ты будешь недоволен, где у тебя появится несогласие, где с пастырем, с церковью. То есть, другими словами, все вы не правы, потому что я знаю, у меня мое мнение правильное. Понимаете? Пастырь не прав. Ну, обычно говорят, пастырь не прав. Но если в церкви, ну, например, 10 человек, и один имеет вот такое вот не единство, а 9 имеют едины, а пастырь, и они едины с пастырем, то этот один, обвиняя пастыря, он обвиняет всех 9. Потому что они едины со мной, ну, к примеру. Понимаете, он мне не доверяет или не верит, или... Значит, он не верит и вам, и вам, и вам. Поэтому я и говорю, такому не место в церкви. Павел пишет послание и говорит, они отпали от единства веры. Знаете, к чему вот этот ропот, несогласие, к чему они рано или поздно приведут? К предательству. К предательству. Другого варианта нету, поверьте мне. Это уже, как говорится, наш опыт. Поэтому моя задача, чтобы церковь, ну, как минимум наша церковь, она была в единстве. Чтобы не было среди нас те, которые ропщут и которые начинают за спиной там что-то роптать и не соглашаться и вести свои какие-то собственные там, дебаты и так далее. Рано или поздно это приведет к предательству. Таких людей можно уже считать предателями, которые начинают. Один брат говорил, что те, кто больше себя бьет в грудь и кричит, это моя церковь, это мой пастырь, это первые потенциальные люди, которые уйдут из церкви и предадут тебя, наставляя нас, когда мы начинали служение свое. Понимаете? Вот это предательство, оно... сегодня в церкви, и что приведет тебя, ну, не тебя, а вообще человека к такому предательству? Твое разделение, твое собственное мнение, твое неединство, духовное неединство, твое неверие и так далее. Ты не сможешь ни спать спокойно, ни жить спокойно. Тебя постоянно этот вопрос будет мучить, потому что в тебе будут воевать две сущности. Ты считаешь себя верующим, но в тебе бунт. А бунт – это конкретная дьявольская позиция. Первое, что он сделал на небесах, он ввел ангелов в бунт. И это его сущность, чтобы человек был бунтарь. Понимаете? Это предатель. Мы когда читаем про Иуду Искариота, который предал Иисуса Христа, да? И мы читаем, он был на тайной вечере с Иисусом Христом, и он там, или мы там знаем, что предложили ему там фарисеи, эти книжники, предложили ему 30 серебряников. И мы когда читаем вот эти вот слова об Иуде Искариоте, что мы о нем уже думаем? Ну, мы знаем Слово Божье, да? Мы знаем эту историю, которая происходила. И вот мы читаем, что он получил 30 серебряников. И мы уже на него смотрим, как на предателя. Правильно или нет? Но мы же еще не знаем, предал он или нет. Мы еще не дочитали, но мы уже его знаем. И сегодня такая же ситуация в церквях. Начал роптать, начал оставаться при своем, начал там шушукаться. А вот я согласен, только вот чуть-чуть можно было бы так, а вот так. О нем уже можно сказать, что он отпал от единства веры, что он уже предатель. Мы надеемся, да, что изменится, что покается. Но если не покаешься, говорит Господь, и вот эти люди, вот эти некоторые, они всегда находятся. Вы помните историю, как Моисей вывел Израиль из Египта, и Бог вел их, показывал свою силу, показывал свою славу, заботился о них. Да, ну в пустыне, ну не было у тебя там Макдональдса, ладно. Но у тебя была манна, ты захотел рябчики, у тебя были рябчики. Но постоянно, постоянно они роптали. И вот в очередной раз, числа 11 глава, 1 стих, в очередной раз народ стал роптать вслух Господа. И Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, то есть у них в стане, то есть в народе. Да, вот представляете, идет Моисей, вокруг него верные лидеры, воины, которые преданные, которые смиренные, не ропщут, и Бог начинает их поражать вдруг. Нет, дорогие мои, так не бывает. Возгорелся огонь, и что начал Господь делать? Он начал истреблять край стана. То есть огонь начал уничтожать край стана. Почему край стана? Где находятся ропотники недовольные, отпавшие от единства веры в церкви? Они всегда на краю церкви где-то. Они всегда пытаются быть где-то с краю. В лицо говорят: спасибо, пастырь, классная проповедь. А там, на краю, они начинают: ну, классная, но я бы тут, а я бы так, а я бы это, а у меня такое мнение, а у меня свое мнение. Нормально это? Нет, не нормально. И Бог поражает этот край стана. Это больные хромые, бедные, нищие и нагие, как говорит Писание. Знаете, волк, какой бы он ни был сильный, или лев, он не нападает на все стадо в центр, где бегут сильные олени или даже овцы. Затопчут. А что он делает? Край, с краю. Слабых, ну, там маленьких, конечно, жалко, но речь не об этом. Он слабых, больных. И дьявол, как рыкающий лев, ищет, кого бы поглотить. И вот мы стоим в единой вере. Мы отделенные для Бога. Да дьявол, у тебя кишка тонка сунуться сюда. Так или нет? Но когда находится кто-то, где он находится? На краю стана. Где этот рыкающий лев, как рыкающий лев, то есть он как, когда на нормальную церковь попадает, он как. Но для слабых и вот этих ропотников он становится тем, кто эту добычу поглощает. Это Иуда. Или уже сегодня можно сказать, это иуды, предатели, напыщенные и так далее, и так далее. Если мы читаем дальше, вот это, он начал истреблять край стана, и можно не высвечивать, я вам просто прочитаю это, как, чтобы немножко разрядить обстановку. «И возопил народ к Моисею», после этого, как Бог начал истреблять край стана, И помолился Моисей Господу, и утих огонь, и нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся в них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок». Вот евреи. Все им мало. Дай им фаршированную рыбу, и сразу рот закроют. Кто вас заставил, кто-то вас уйти из Египта? Вас кто-то заставлял уйти от мяса, от фаршированной рыбы, от лука, от чеснока? В хозяйстве все пригодится. А, земля обетованная, может, там лучше. Да? Кто-то уезжал сюда. Вы уезжали сюда, что здесь будет золотые горы? Ой, там Германия, там классно, там такие машины, там все. Приезжаешь сюда, а здесь такая бюрократия еще хуже, чем там. А? Не, ну я не говорю о беженцах, когда война, это речь не об этом. Так и в Америку люди уезжают, в Израиль едут, где получше. И потом начинают: вот там так было классно, мы там имели свой дом, у нас там было то, у нас было это. Тебя кто-то заставлял сюда ехать? Я еще говорю, это не касается, когда человек убегает от войны, это абсолютно не об этом речь. Вы знаете, что делает неверие? Неверие, оно забывает, откуда ты не спал, как написано в Писании. Послание к церквям в книге Откровений, он говорит: вспомни, откуда ты не спал. То есть вспомни, кто ты был. Вспомни, кто ты был до того, что ты пришел ко Христу. Вспомни, кто ты был, когда ты пришел ко Христу. Как ты каялся, как ты говорил: пастырь, что мне делать, пастырь, давай, я буду служить, я готов, это моя церковь, все, я тут, да я вот, все. Пастырь, говори мне мои недостатки, я буду исправляться. Это очень такой излюбленный вариант, потому что иногда люди подходили и говорили: говори мне мои недостатки, я буду их исправлять. И когда начинаешь говорить недостатки, обиды начались. Ушел из церкви, а здесь только обо мне и проповедуют. Вот говори людям об их недостатках. А если бы они, представляете, человек приходит, а я ему говорю: ты порождение ехидны, покайся. А Иоанн так делал. Понимаете? Вот это неверие, оно забывает, откуда ты не спал, каким ты был в начале своего пути, своей веры. Неверие, оно приводит тебя в ропот, в свое мнение и так далее, и так далее. То есть неверие, оно забывает о том, что не должно быть забыто. Неверие, оно в тебе забывает о том, что не должно быть забыто, и помнит то, что не следует помнить. Вот это неверие. Или собственная вера человека. Итак, братья мои возлюбленные, говорит Павел в послании к Филиппийцам, 4 главе, 1 стих. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные. Вожделенные – это греческое слово, которое означает «желанные». То есть «желанные мои». Он обращается к церкви, он их желает, потому что они доставляют ему радость. Он видит в церкви единство, он видит в церкви мудрость, он видит в церкви единое мнение, он видит в церкви вот эту радость Божью. И он говорит: вы желанные мои. Радость моя, венец мой, говорит, стойте так в Господе. Как? В сфере, в районе отделенных для Бога, в обществе отделенных для Бога. то есть с единой верой, не разделившиеся. Он говорит, вот так стойте в вере. И так я говорю каждому из нас сегодня. Мои возлюбленные и желанные, стойте так, как мы уже третью проповедь проповедуем, чему учим вас. Стойте так в Господе, возлюбленные. И весь Божий народ да скажет. Все согласны? Есть кто-то, кто не согласен? Будь смелым и подними руку. Если у тебя есть свое собственное мнение, подними руку. Вы не согласны? А, свое собственное мнение. Ну, хорошо, по-другому спрошу. Вы согласны, что у нас церковь единая, и у нас должна быть единая Божья вера? Да? Или у вас есть собственное мнение по этому поводу? У меня тоже есть свое собственное мнение. Лучше вам его не знать. Да, мне однажды сказали, пастырь, ты разгоняешь людей из церкви. Да, потому что приходят, а я им говорю, ты порождение ехидное. Я тебе сегодня буду проповедовать. И я говорю им, вам не место здесь. Не хотите ли и вы? Да, то есть это не я сказал, это Иисус говорит. Я просто цитирую его слова. Не хотите ли и вы пойти туда, где есть собственное мнение, где есть отпадение от единства? Я не говорю о собственном мнении в мире. Слава Богу, что у вас есть собственное мнение. Я неправильно вопрос просто задал. Но когда есть собственное мнение, и мы начинаем говорить, что «а я бы тут так проповедовал, а я бы тут, а вот это неправильно, а я слышал, а мне сказали», то это не единство. Это просто собственное мнение вместо единства. Согласны с этим или у кого-то по этому поводу тоже есть собственное мнение? Слава Богу. Тогда весь Божий народ да скажет «аминь». Аминь.